Главный инженер кивнул. Его взгляд скользнул по Эрасту, затем вернулся ко мне. Он провел взглядом по сторонам, задержавшись прежде всего на двух своих сопровождающих, которые выглядели так, будто им только что сообщили о конце света. В его глазах мелькнула новая идея. «Оформить все как положено. Ученики на учете стоят. Ну а что? До работы. Если все так, как ты говоришь. Да и грамотный. Еще и рабочее место, я гляжу, в чистоте, в отличие от иных, держишь». Он выдержал паузу, которая показалась вечностью. «А что, господа, если нам устроить соревнования? Ученики, которые будут более справными, получат подмастерье, а может и станок выделим. Ведь хорошо сделано, вот бы нам больше видеть такой работы. А ведь по всем сметам выходит, что когда с этим заказом разберемся, у завода будет на что купить несколько новых станков». Эраст снова кивнул, будто болванчик, не совсем понимая, с чем именно соглашается. И посреди этого жеста вдруг странно замедлился. Будто завис, как старый компьютер. А инженер договорил. «Так вот, старые станки можно будет им отдавать. Вот такой вот молодежи». Его слова, словно удар молота по наковальне, разнеслись по цеху.
Воздух сгустился от внезапного напряжения. Соревнование, подмастерье, новый станок — это было больше, чем просто слова. Это было обещание нового будущего. Шанс вырваться из привычного круга. Ученичество как мученичество. И не только я это понял. У Ульяна тоже загорелись. Он переводил взгляд с меня на главного инженера. Даже весь как-то вытянулся, будто готовился прямо теперь бежать поскорее к новому станку. Матвей Ильич же, напротив, побледнел еще сильнее. Это была прямая угроза его авторитету, его единоличному праву на мастерство, его привычному укладу. «Если у меня будет свой станок, а потом, глядишь, и у Ульяна будет, то чем же мы станем отличаться? Станок, как же меня распирало сейчас сказать про горгулью. Можно на том станке было работать, изготавливать не самые сложные, пусть простецкие, но все же детали. Да даже если только его станину использовать, то уже можно было придумать что-то. А я бы придумал, да так придумал.
Надо думать, этот инженер, заинтересовавшись, смог бы мне тут помочь.
Вон у него какой взгляд. Вот только если сказать сейчас о подобной краже, то это же и Рудольф Карлович полетит.
А мне почему-то не хотелось Карловича обижать. Вдумавшись, я вдруг понял, что когда смотрю на него, то будто проступают сквозь него иные черты. Женские, строгие. Ох ты. Я, может, не разумом, но своим пылким сердцем стремился произвести впечатление на, вероятно, будущего тестя.
Ничего себе, как я задвинул. Нафантазировал от души. Ведь я босяк, и она — это как есть. Невозможно.
Главный инженер тем временем вновь склонился над деталями. Да моя подошла идеально. Но не только она. Нужно отдать должное. Еще одна деталь, выполненная, казалось, не хуже, лежала рядом.
Так что очевидного первого места не было. Но вы дайте мастеровому 2 рубля. Этому вот ученику Прохору рубль, а этому 50 копеек.
Заслужили. Трудную деталь выполнили. Теперь знаю, что могу доверить вам и больше. Справитесь и со сложными агрегатами. От души порадовал меня главный инженер.
Да что-то еще и Даниле дали, и даже больше, чем Матвею. Но рубль, да еще и полтина, которая причиталась мне за рабочий день, опять 1,5 рубля.
Так это ведь не жизнь, а сказка.
Впрочем, учитывая то, что моя семья должна как минимум еще 6 рублей Матроне Адольфовне, и то, что мне нужно будет, да это дело принципа и чести, я должен выкупить отцовский инструмент. А с такими целями рубль, пусть даже и с полтиной, это капля в море. Вместе с тем большая дорога начинается с одного шага. «Что за соревнования такие?» — спросил я у Матвея Ильича, когда начальство, обменявшись последними напутствиями, удалилось. Но тот только зыркнул на меня. Интересуется он. Ишь, пострел. И еще что-то бурчал про то, что взяли без году неделя мальца, и уже его в подмастерье зовут. Что это неправильно. Что эдак хоть его, Матвея, на трон тогда сажай. Во всей этой буркоть непонятна была его мысль. Он бы хотел, чтобы был его руками, ногами и глазами, а желательно, чтобы еще и бессловесными. С Ульяном, то ведь каши не сваришь, он так не сработает. А самому уже и не получается, ибо зрение падает все больше.
Я решил старика утешить.
Ульян, Матвей Ильич, не безнадежный.
Ему только лишь нужно больше усидчивости, а как прикладываться к инструменту, он знает. Да и я кое-что подскажу.
Так что не сомневайся, ты еще поработаешь, даже если слепым будешь, то найдем тебе ученика. Приободрил я старика.
Да он слегка подпокостил мне.
Но ведь его козни разжигают во мне и досаду, и жажду. Работать лучше и лучше, и сделать все наперекор тому, как этого хотел бы сам дед Матвей.
И ведь получилось. Нет, мне обижаться на него нечего. Ну, или мне просто не хотелось обижаться. Ведь перспектива то замаячила. Все-таки подмастерье — это почти мастер. И сразу же имею возможность прыгнуть на оклад в 27-28 рублей.
А вот за эти деньги можно уже жить.
Не сладко, так как сладости в этом мире были крайне дороги. Но мясо.
Мясо. Варить. Жарить. То жизнь.
Так что возвращался я домой с приподнятым настроением.
А еще было даже откровенно приятно, что когда вышел из проходной, то мальчишки, которые терлись неподалеку, тоже начали шептаться. И ни один не подошел ни ко мне, ни к рядом идущему со мной Ульяну, чтобы вытребовать копейку. Что тут со всех учеников, кто за себя постоять не может, эдак требуют деньги?
Спросил я Ульяна, хотя уже и сам знал на это ответ.
И моего предшественника в этом теле тоже трусили. Вот только Прошка всегда выжидал такой момент, когда с завода выйдут все или почти все ученики, терялся в толпе и тем избегал внимания малолетних рэкетиров. Ну а сам тогда прошмыгнет в сторонку да бегом-бегом домой, чтобы донести все 20 или 30 копеек, которые в лучшем случае отжалел бы ему в конце дня все тот же Матвей.
«Парни», — сказал я, подойдя к знакомым мне лицам,
«а если бы вы делом каким были заняты, чтобы это дело приносило копейку, то перестали бы против совести, чести и закона идти. Сейчас, наверное, скажут мне, какая честь на улице у дворовых. Или ты сдурел?»
Но парнишка вскинул на меня взгляд и вдруг весь как-то вытянулся лицом.
«Так как же можно? С удовольствием бы»,
— был мне ответ.
«Признаться, я еще до конца и не сформулировал у себя в голове, что же могу сделать такого, чтобы занять этих парней делом, самому зарабатывать, но и предоставлять возможность к заработку. Хотя, если разобраться, в этом времени строить бизнес, как я уже понял, крайне легко, ведь это делать почти что и некому. Поистине грамотных людей немного. А даже если открывать какую-то свою лавку, то нужно уметь считать, контролировать товар, договариваться. А это все отдельные способности, которые не каждому даны. Почему-то то и дело возвращался к мысли, чтобы пойти по узкой дорожке. Опиум для народа, то бишь самогон варить. Ведь сложностей мне тут нет. Сделать самогонный аппарат я смогу. Но нет, все же хотелось бы, чтобы если чем-то и заниматься, то легальным, прозрачным и ни в коем разе не противоречащим моральным принципам. И вот этим пацанам предложить тоже что-то честное. В субботу подойдите ко мне, я что-нибудь придумаю. Но больше, чтобы деньги не трусили у ребят. Они им достаются не так-то легко. И через унижение, и через труд.
«Не будьте скотами», — сказал я. «И вот чего тут вообще ошивается околоточный?
Разве же это не его работа, чтобы оградить учеников, и чтобы вот такие вот Игнаты?» А тот тоже подошел молча ко мне и протянул руку. Перестали выцарапывать у трудовой молодежи честно заработанные деньги.
Наверное, это дело правоохранительных органов.
А не только, чтобы сидеть на зарплате у конкурентов и следить за тем, чтобы завод, не дай боже, не выполнил необходимые нормы и заказы.
Эх, а ведь как было хорошо, пока я опять не задумался над судьбами мира. О чем последним приятным я думал? О добром куске мяса.
А вот у него и спросите. Батюшки нету, но муж в доме в нашем есть.
«Брат мой», — сказала Настя, указывая куда-то за угол дома. А я не сразу заметил человека, что стоял за углом. Но когда заметил, понял, чем все это пахнет.
Демьян, высокий, широкоплечий, с хитрым взглядом и вечно недовольным выражением лица, был, кажется, единственным, кто постоянно бросал на меня косые взгляды, когда я оказывался поблизости от Насти. «Девка, ты, сука, не поняла, что тебе уже рыжье подарили. Золото не по нраву. Ты чего кочеврежишься? Я же силой тебя приволоку. Поймаю, украду и приволоку», — распылялся Демьян, делая вид, что меня не замечает. И голос его был полон угрозы и злобы.
Я ощутил, как внутри нарастает холодная ярость.
Это было уже не просто наглое приставание, а открытая угроза.
И это прямо при мне, в нескольких шагах от ее дома.
Стараясь держать лицо, я сделал шаг вперед, перекрывая Демьяну обзор на Настю.
От авторов.
«Англия. 1801 год.
Героиня создает новую индустрию вопреки всему.
Уютный быт, прогрессорство и масштабные цели. 515892. 515892. 515892.
Глава 21.
Калуга. 8 мая 1887 года.
Я посмотрел на Демьяна.
Похоже, что сколько дипломатии и хитростью не обходи тему войны, а воевать в итоге придется.
Ну что ж.
Не я начал, но враг будет разбит. Победа будет за нами.
Особенно в преддверии 9 мая.
Слышь ты, приволочит он.
Попшел вон отсюда.
Сказано было твоему хозяину, пес, что месяц думать будет Настя.
Вот и вали. А в ином случае. Я не договорил, намеренно оставив угрозу висеть в воздухе.
А сам чуть повернулся и шепнул. Уходи в дом, Настя!
Я уже понял, что одними словами дело не кончится.
Кажется, это поняла и Настя, потому что вмиг исчезла. Ты кому угрожаешь, сопля?
Взвился Демьян.
Лицо его пошло красными пятнами. Кулаки рефлекторно сжались. «А коли мне сказано будет, так кровавой юшкой сам умоешься!»
Он, кажется, так ошалел от моих слов, что и не заметил, как исчез самый объект его претензий и требований. Колечко. Оно осталось лежать на земле. Странно, о золотишке Демьян позабыл. А впечатление от этого человека, что он только за блеск золота готов. Хотя нет, этот убивать не будет.
Трусоват. Не зря же уже лет так под 25, а все на подхвате у кого-то. И таком подхвате по-мелкому.
Понимаешь ли ты, что все люди смертны? Негромко, почти ласково произнес я, глядя ему прямо в глаза.
А иные, те, кто вдруг решил, что наделен властью над чужими жизнями, бывают смертны внезапно. За своих я привык рвать глотки. А Настя — моя кровь. Моя единственная семья в этом безумном времени. Так что теперь взгляд будто бы сам собой просканировал фигуру Демьяна.
Нет, он не боец.
Обычный дворовый бык. Стоит на прямых ногах. Подбородок беспечно задран. Вся надежда на массу и наглость великовозрастного пацана, привыкшего бегать на посылках у авторитетных дядей, вроде таинственного Буримова.
Да и за кем бегать-то?
За безответными. Беззащитными.
Какой была и Настя, а следом стал бы и Прошка, если б здесь не появился я.
Ах ты, сука! До Демьяна даже не сразу дошел смысл сказанного.
Угрожаешь? Но теперь, словно он ощутил, что к спине его приложили ледяную глыбу из-под пола, Глаза его недобро сузились. Я же, заметив это, чуть сместил центр тяжести, незаметно уходя в боевую стойку. Мозг, натренированный годами войны, выдал оптимальный алгоритм.
Под шаг уклон от неминуемо размашистого удара и жесткий короткий тычок в кадык. Вырубить эту гниду надо с одного удара, пока он не поднял шум. Левая нога уже скользнула вперед. Мышцы сжались пружиной.
«Ну что,
потанцуем?»
Какая-то легкость и даже озорство охватили меня. Я понял, что победа будет моей. Не потому, что я сильнее физически, а скорее, что я готов идти хоть бы и до конца.
«Демьян, не трожь его!»
Резкий хриплый окрик разорвал вдруг звенящее напряжение. Голос донесся из густой тени старого дерева, росшего у самого окна нашего ветхого жилища. Сухие ветки хрустнули, и на свет тяжело шагнул Игнат. Я замер усилием воли, гася инерцию собственного броска.
На секунду мозг просто завис. Неужто теперь он союзник? Мы же совсем недавно рубились с этим здоровяком в кровь. Он рвал жилы, защищая интересы именно Демьяна. И, соответственно, Буримова.
«Да и мне больше ничего не должен, я сам это сказал».
«А теперь что же? Выступает против своих. Я понял про себя, что доверять так сразу не готов. Лучше бы приглядеться и не пускать его пока за спину». «А ты, сучонок, куда лезешь?» — взревел Демьян. От неожиданности он даже отступил на шаг. Но тут же оправился, найдя для себя более понятную цель.
А туда глухо из-под лобья бросил Игнат.
В своем репертуаре ни грамма лишней информации, только упрямство прущего на пролом трактора. «Ах ты, пес! А ну пошел вон, скотина!» Демьян, оскалившись как зверь, развернулся ко мне спиной, явно собираясь разобраться сперва с предателем.
Это стало его последней ошибкой.
А рослый, налитый какой-то первобытной тяжелой мощью. И где на каких харчах только отъелся.